С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Почему резко дорожает хлеб в некоторых российских регионах? Расследование нового убийства антифашиста в Москве. Обыски в офисе и квартирах нижегородских оппозиционеров. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российское, острое, социальное. Речь пойдет о ценах на хлеб, которые в последнее время стали стремительно расти в Приморье и на Дальнем Востоке. О том, что происходит во Владивостоке, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Ответ на вопрос, почему во Владивостоке так резко выросли цены на хлеб, уже ищут прокуратура, антимонопольный комитет и даже премьер правительства Зубков интересуются. В прошедшие выходные стоимость самых ходовых сортов хлеба подскочила на 5-7 рублей. Буханка Подольского, его выпускает крупнейшее предприятие края «Владхлеб», стоит сегодня 25-28 рублей вместо вчерашних 16. После серьезного разговора главы правительства Виктора Зубкова с губернатором Сергеем Дарькиным сегодня с утра в администрации края прошло 3 совещания. Хлебопеки, торговцы, чиновники обсуждали сложившуюся ситуацию и гадали, помогут ли ее выправить 12 тысяч тонн зерна из резервного фонда, который министр Гордеев обещал поставить в край на четверть ниже рыночной стоимости. Говорит президент Дальневосточной ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Хлеб, как губка, он впитывает все затраты при его производстве. Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15% подорожала, дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату, она тоже входит в себестоимость. Что сегодня предлагается сделать Владхлебу? Снизить цены на 2 рубля. Наверное, теоретически это сделать можно. По опыту 1,5-2 месяца, это пока в лучшем случае, если мы получим это зерно. Что делать предприятию 2 месяца? Предприятие будет в эти 2 месяца добросовестно получать убытки. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено оттуда, хватит на 2 месяца. А потом... Я не знаю, что будем делать потом.
Приморским хлебопекам сегодня не на кого надеяться. Если в соседнем Хабаровском крае региональные власти поддерживают хлебозаводы, компенсируют часть расходов на электроэнергию, транспорт и оптовые закупки зерна, то у приморцев такой поддержки нет. И диалог в результате не получается. 3 сегодняшних совещания в администрации края завершились ничем. Чиновникам не удалось уговорить хлебопеков снизить цены. Приморские коммунисты готовят акции протеста, говорит секретарь горкома КПРФ, депутат законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Ближайшие шаги – это компенсировать возросшие затраты малоимущим. К сожалению, народ наш до бесконечности терпелив. В других странах давно бы уже вышли на улицы. И поэтому мы завтра проводим массовый пикет на Центральной площади. Главный лозунг – власть, забывшая о нуждах народа, должна уйти.
Вслед за Владивостоком цены на хлеб поползли вверх и в других городах Приморья. В Находке стоимость буханки хлеба возросла до 25 рублей. Дорожает хлеб в Дальнегорске. На старых запасах дешевой муки пока держится Уссурийск и Арсеньев, но запасы уже на исходе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжим тему. Резкое подорожание хлеба – знакомая россиянам ситуация с августа 2007 года. Но тогда хлеб дорожал по всей стране. Сейчас это произошло выборочно, по регионам. За комментариями и прогнозами корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец обратилась к президенту Российского зернового союза Аркадию Злачевскому.
Во-первых, это очень удаленные от зерновых регионов районы страны, и стоимость доставки туда зерна или муки сегодня настолько дорога, что это объективно приводит к опережающей реакции этих регионов, повышению цен на конечную продукцию. Стоимость транспортировки, скажем, до Дальнего Востока сегодня зашкаливает за 2 с лишним тысячи рублей. А она еще подорожала с 1 января, и как раз сейчас обычный временной лаг по опаздыванию, да, отражение в себестоимости буханки хлеба, затрат, стоимости затрат на производство муки, это 2 месяца. Сейчас, как раз после январского подорожания тарифов, все это отразилось в себестоимости буханки хлеба. Это при том, что зерно продолжает дорожать достаточно быстрыми темпами и внутри страны, и в мире.
Что ожидать от других регионов? Отдаленных в России много, но и те, которые не очень отдалены.
Да, на самом деле, как вы видите, в остальных регионах хоть и происходит рост, но достаточно умеренно, в пределах темпов общей инфляции. А эти регионы выскочили, видимо, такие решения приняты на хлебопекарных предприятиях. Может быть, власть там не предпринимала мер по удержанию цен. Вы знаете, что у нас действует соглашение, еще оно будет продолжать действовать до мая месяца. Соглашение о замораживании цен на основные продукты питания для малоимущих слоев населения. И регионы во многом потрудились на то, чтобы хлеб вошел в перечень продукции.
Как вы относитесь, в принципе, к административному влиянию на такие вещи, как цены на хлеб, социально значимые продукты?
Мы, собственно говоря, и были инициаторами такого инструмента влияния, административный рычаг в текущем сезоне. Считаем его обоснованным и правильным, поскольку это определенный период времени, в течение которого кризисные явления на мировом рынке продовольственном и на нашем рынке будут критически сказываться. Но это всего лишь период времени, который надо переждать, успеть. На следующий сезон мы ожидаем снижения цен. Ситуация будет полегче. Снижение не будет обвальным, и цены не вернутся на прежний уровень уже, видимо, никогда. На самом деле, вот эта ситуация по заморозке цен на многие продукты питания показала даже определенную выгоду такого инструментария для производителей продовольствия. На продукты, на которые цены заморожены, сохранились объемы продаж, а те потери, которые экономически потери от заморозки цен, которые понесли производители, компенсированы за счет другого ассортимента, более высокого качества, предназначенного для бизнес-класса, там, премиум-класса, да, то есть для богатых. И богатые карманы фактически не заметили вообще повышения цен, опережающего роста цен на остальной ассортимент, и потому тоже не уменьшили объем употребления. То есть в итоге компенсация произошла одного за счет другого, а объемы продаж, несмотря на рост цен, а физические объемы не уменьшились. Это реально сняло напряжение с малоимущего кармана, потому что для него это очень болезненный процесс роста цен.
В принципе, административное регулирование цен на хлеб, оно даже может иметь и положительный результат, но, видимо, в краткосрочной перспективе. А насколько это приемлемо как элемент государственной экономической политики?
Как системный рычаг он работать не может на постоянной основе. И мы не можем оторваться от процессов, которые на мировом рынке происходят. А потом мы все время, говоря о росте цен, как таковым, забываем вторую сторону этой медали. Рост цен и доходы – это вещи взаимосвязанные. И когда мы говорим о том, что придумаем какие-то механизмы, да, для того, чтобы ограничить рост цен и не будем давать ценам расти, то это фактически означает, что мы вводим инструментарий по ограничению доходов в карманах 40 миллионов человек, которые на селе живут. И к ним плюс еще огромное количество людей, которые занимаются переработкой. Дальше к этому привязана еще и логистика. Бороться надо с бедностью в карманах. Это куда продуктивнее.
Мнение президента Российского зернового союза Аркадия Злачевского, который комментировал резкое повышение цен на хлеб в нескольких регионах России. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Федерация еврейских общин России приостановила отношения с Советом муфтиев страны. Руководство Тарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. В Приморье разбился штурмовик Су-25. Пилот погиб. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистана Хамид Карзай призвали НАТО наращивать усилия по обеспечению безопасности в Афганистане и восстановлению страны. Вторжение американских войск в Ирак положило конец тирании Саддама Хусейна, заявил президент страны Джалаль Талабани в пятую годовщину начала военной операции в Ираке. Это и другие новости, наши аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит российские политические темы. С начала этого года в России зафиксировано рекордное число преступлений, совершенных по мотивам национальной ненависти. Официально 26 человек погибли, 71 получили ранения. Последнее убийство совершено в центре Москвы вечером 16 марта, когда группа неонацистов напала на компанию, состоящую из сторонников антифашистского движения. В результате многочисленных ранений погиб 21-летний житель подмосковного Ногинска Алексей Крылов. В память о своем соратнике в среду в Москве прошли сразу два запрещенных мероприятия антифашистов. В четверг они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что в России начинается гражданская война на национальной почве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главное действующее лицо пресс-конференции, которую организаторы назвали «Неонацисты провоцируют войну», свидетель убийства в центре Москвы и знакомый погибшего Алексея Крылова антифашист Павел Новиков так и не появился. Его вызвали для дачи показаний в прокуратуру, объяснили участники встречи. Основной причиной пресс-конференции стало событие, произошедшее на улице Моросейка 16 марта. Группа неонацистов в количестве 20 человек, вооруженные ножами, напала на компанию молодых людей, которые направлялись на концерт панк-группы в клуб «Art Garbage». В результате потасовки смертельное ранение получил 21-летний Алексей Крылов. Еще одну девушку от ножа спас рюкзак. Антифашисты на месте убийства краской из баллончика уже сделали надпись «Крыл. Вечная память. Убит нацистами. Мы помним». Туда в среду вечером около 30 молодых антифашистов принесли цветы, поставили свечи и фотографии. Несколько человек в завернутых шарфах лицах развернули растяжку «Фашизм не пройдет». Разрешение на безмолвную акцию неподалеку от метро «Китай-город» антифашисты не получили. Однако длилась она более получаса, и за это время ни один милиционер на Моросейке так и не появился. Уличная война между неонацистами и антифашистами идет уже несколько лет. По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, связано это с работой милиции.
Нужно признать, что в Москве сложилось неонацистское подполье, которое реагирует на непривычные для себя ситуацию, а именно ситуацию давления правоохранительного. Если давление будет последовательным и систематическим и законным, то, скорее всего, волну насилия удастся сбить. Но поскольку ресурсов подполья никто не знает, соответственно, никто не может предсказать, как быстро это произойдет.
В России начинается гражданская война на национальной российской почве, считает президент Института верховенства права Станислав Маркелов.
С начала года резкая активизация нацистских нападений как на представителей другой национальности, так и по линии антифа. Идет именно с целью провокации прямых, чуть ли не боевых действий. Резко увеличилась массовость нацистского движения. Причем раньше это во многом был клубный уровень. То есть собрались, поблагурили, попили пиво, случайно нашли на улице какого-нибудь кавказца, напали на него. Сейчас это уже имеет все больше боевую направленность. Появились целые бригады, которые вообще не занимаются никакой идеологией, никакими выступлениями, занимаются только боевыми нападениями.
Из года в год наибольшая активность неонацистов приходится на весенний период. Тому есть свои причины, считает Галина Кожевникова.
Весна – это очень много знаковых дат для российских, да и не только для российских неонацистов. Это не только день рождения Гитлера. Там и день рождения Гесса, и годовщина убийства Боровикова, и еще целый ряд дат, которым неонацисты и приурочивают свои рейды.
Говорила заместитель директора Центра «Сова» Галина Кожевникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И еще одна российская тема. Речь пойдет о намечающемся расколе в партии «Яблоко». Причин этого раскола было предостаточно. Вот еще один повод. Недавняя встреча Григория Явлинского, лидера партии, с президентом Владимиром Путиным. Надо ли было встречаться Явлинскому с Путиным? Обсуждался ли вопрос о назначении Григория Явлинского на пост в российском правительстве на встрече с Кремлем? Должна ли вообще оппозиция сотрудничать с властью? Об этом наш петербургский корреспондент Виктор Резунков в эфире «Свободы» побеседовал с членами Петербургского регионального бюро партии «Яблоко», политическим обозревателем «Новой газеты» в Петербурге Борисом Вишневским и заместителем главного редактора газеты «Дело» Даниилом Коцубинским.
Даниил, после встречи Григория Явлинского с Владимиром Путиным 12 марта многие задаются вопросом, должна ли контактировать оппозиция с властью?
Да, конечно же, контактировать оппозиция с властью должна, и это нормально, но она не должна контактировать тайно. тайна от общества и тайна от самой себя, то есть от членов той оппозиционной партии, лидер которой, допустим, пошел в Кремль, чтобы встретиться с Путиным. Я ведь напоминаю, что он встретился не с главой государства, то есть не с каким-то таким вот представительной персоной, которая не отвечает за текущий курс дел в стране, как, допустим, в ФРГ есть президент, да, вроде он глава государства, но его функция в плане управления процессами в стране нулевая. А у нас президент – это реальный лидер, лидер того, той исполнительной вертикали, которую он, собственно, и выстроил, при его участии, которая была выстроена, поэтому он несет прямую ответственность за тот курс, который партия «Яблоко» считает недопустимым, считает требующим коренных перемен и так далее, и так далее. Поэтому если лидер оппозиционной партии идет на встречу с представителем, главой вот этой самой коррумпированной авторитарной государственности, он должен, безусловно, быть прозрачным в своем общении с этим главой. Он должен быть прозрачным для общества в целом, потому что правда – это единственный инструмент в руках оппозиции, лишенный всех ресурсов на сегодня, информационных, материальных, финансовых и так далее. Вот единственное, чем мы можем быть привлекательны, чем мы можем всерьез переигрывать власть – это своей прозрачностью, правдивостью, демократичностью. И, во-вторых, он должен идти с четким представлением о том, зачем он это делает. Вот как мне показалось в первый же день, когда прошла информация о том, что Явлинский встретился с Путиным, я, кстати, оценил итоги этой встречи позитивно, даже успел дать соответствующее интервью, мне показалось, что он пошел в первую очередь для того, чтобы поговорить о необходимости скорейшего освобождения Максима Резника из СИЗО. И такая информация, собственно, и прошла. Да, встретился Путин с Явлинским, Явлинский сказал на этой встрече о том, что это дело политическое, Резника необходимо отпустить, потому что это есть политическое преследование. За убеждение. Но потом я увидел интервью, которое дал Явлинский Марианне Максимовской на телеканале РЕН-ТВ, и там у меня полностью переменилось мое представление о том, зачем Явлинский ходил к Путину. Выяснилось, что он ходил зачем-то, по поводу чего не хочет нам ничего рассказывать. Это первое. И второй момент, на прямо поставленный вопрос, так вам были сделаны какие-то предложения занять ту или иную должность? Явлинский, подумав, сказал, я не знаю.
Борис Вишневский.
Встреча, о которой идет речь, состоялась не по инициативе Явлинского. Он об этой встрече не просил, и он не ходил на эту встречу с тем, чтобы попросить о каком-то своем назначении. У нас вот так интересно устроено общественное сознание. Если человек встречался с Путиным, то значит наверняка шла речь о том, что ему или предложили какой-нибудь пост, или он просил об этом посте, а если он не хочет прямо отвечать на вопрос, были сделаны предложения, значит он что-то чрезвычайно важное скрывает от общества. Так вот, понимаете, мне кажется, что любые рассуждения на эти темы должны быть основаны на фактах, основывать их на интервью на телевидении, которое делается не в прямом эфире, а путем известным нам, тоже, на мой взгляд, недостоверно. Основывать их на интуиции, что вот кому-то показалось, что для него главным являлся там не вопрос о Резнике, а вопрос о своем политическом будущем, говорит Даниил. Мне кажется, это не способ рассуждения. Значит, я достаточно неплохо осведомлен о том, как проходила эта встреча, что не обсуждалось. Значит, никаких предложений никому никто не делал. И самое главное, что с моей точки зрения обсуждалось, это вопрос о Максиме Резнике.
Мой коллега Виктор Лизунков беседовал с членами Петербургского регионального бюро партии «Яблоко» Борисом Вишневским и Даниилом Коцубинским. И еще одна российская тема, как вы слышали в новостях, руководство Тартарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тартарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. Эта ситуация действительно крайне интересная и очень актуальная, привлекла внимание части российского общества. Об одном из аспектов Тартарусского дела очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовила Яна Метельская.
Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции «Петушки».
Эта цитата из Венедикта Ерофеева стоит эпиграфом к материалу Сергея Иванова в ежедневном журнале. Называется этот материал «Тартарусская катастрофа». Это взгляд на известную историю с несколько иной стороны.
Печально, что в многоголосии все еще звучащей дискуссии очень слабо слышно возмущение самих тартарусских жителей. Это ведь у них хотели отнять, а может еще и отнимут возможность получать нормальную медицинскую помощь. Почему они не пикетируют город-администрацию? Почему не перекрывают дорог?
По мнению автора, особенно отчетливо отсутствие народной поддержки проявилось в событиях, разыгравшихся на заседании Тартарусского районного собрания. Тогда депутаты отвергли проект решения комиссии, ими же созданной, о восстановлении в должности главврача Олейниковой. Согласно информации врача больницы Охотина,
заседание длилось 5 часов. Обсуждался компромиссный проект решения объявить Нахрову выговор, восстановить должности Олейникову, увольнение которое произошло незаконно до решения комиссии. Однако депутаты 9 голосами против 6 отвергли предложенное решение. Звучали упреки в наш адрес самого нелепого содержания. Ставят опыты на людях, готовят переворот, работают на ЦРУ.
Вот если бы народные представители чувствовали, что на них обрушится волна народного гнева, то вряд ли решились бы на самодеятельность, тем более, что она идет вразрез с начальственной волей. Та русская история тем и примечательна, считает Сергей Иванов, что власть низового уровня проявила самостоятельность. И весь смысл этой самостоятельности свелся к абсурдной ксенофобской истерике. Упрек первый. Опыты на людях.
Чем дичее человек, тем отчаяннее он боится врача. Пушкин сказал свои знаменитые слова про бессмысленные и беспощадные под впечатлением от холерных бунтов, в ходе которых, напомню, крестьяне линчевали врачей, пытавшихся их спасти. Страшилка про врачей-убийц была выбрана Сталиным абсолютно точно. Она ложилась на глубинные древние страхи, всегда дремлющие в примитивном сознании.
Упрек второй. Готовят переворот.
Это далекое эхо оранжевой угрозы, и пусть перспектива переворота в Тарусе больше всего напоминает восстание в Петушках, нафантазированное Винничкой Ерофеевым, все это совсем не смешно.
И, наконец, на сцене появляется ЦРУ.
В чем же цель коварной спецслужбы? Раньше, понятно, враги хотели заронить наши души сомнения в советских социалистических ценностях. И построенный на западные, допустим, средства кардиоцентр мог служить целям подрывной пропаганды. Ну а теперь, когда любой тарусец, если накопит денег на автомобиль, купит обязательно хоть подержанную, но иномарку, и даже не подумает о гордости отечественного автопрома. Теперь какие сомнения и в чем должна в нас взращивать ЦРУ?
Но задавать этот вопрос тарусским депутатам глупо. Никто ведь не потрудился спросить Владимира Путина, какой целью и с какими последствиями шакалят у западных посольств неназванные им по именам предатели Родины.
Тарусское голосование – это самый символичный итог 8 лет путинского президентства. Они зародили в людях новые, возродили старые, подчас очень старые страхи. Те депутаты, голоса которых перевесили – это сухой остаток путинской индоктринации, тем более чистый, что не вызван, по всей видимости, ни давлением сверху, ни корыстным расчетом. Как по сердцу было, так и проголосовали.
Максим Осипов, московский врач-кардиолог, один из организаторов кардиоцентра в Тарусе, не очень серьезно воспринимает состояние умов местных депутатов. Однако убежден, что Ирину Олейникову следует восстановить в должности главврача больницы. Он же сообщил, что на самих депутатов местного законодательного собрания оказывалось давление.
Это не угроза, это некая констатация, да, значит, если не будет Олейниковой, то ничего не состоится, это просто, ну, в силу того, что это закономерное развитие событий, это не то, что мы, ах, мы сейчас повернемся там и уйдем все, да, совершенно нет такого. Просто оно само развалится, оно уже разваливается. Значит, центра не было, ну да, его открыли 29 февраля, а дальше была суббота-воскресенье, а в понедельник Олейникова уволили и сделали все, чтобы дальше это не функционировало, поэтому, ну, да, так и будет, все будет тихонечко лечить. Именно. Глава районной администрации не изложен. Главы районной администрации нет. Глава районного законодательного собрания ездил к губернатору, тот подтвердил, что да, все будет восстановлено и все. Но все это действует не очень быстро, все эти решения должны быть документально, ну как-то там юристы их должны там посмотреть, не могут давать прогнозов. Депутатам некоторым уже поступали угрозы, анонимные звонки, они писали заявление в милицию там и так далее. Понимаете, сейчас ситуация очень такая действительно запутанная, чушь собачья. Не было никакого уголовного дела, это была фальшивка, и главный врач подала уже заявление и в Следственный комитет, и всюду о том, что расследовать вот это результат работы просто ксерокса ножниц.
Таково мнение о ситуации вокруг Тарусского кардиоцентра Максима Осипова, работающего там московского врача. Рубрика «Политика онлайн», Яна Метельская для Радио Свобода.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски, изъяты компьютеры, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. По его словам, власти сознательно пытаются помешать деятельности фонда, занимающегося проблемами соблюдения прав человека в Чечне. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Погибли 6 милиционеров, 2 мирных жителей, а также 3 боевика. Руководство Тарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. В Приморье разбился штурмовик Су-25, пилот погиб. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники при выполнении боевой стрельбы. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистана Хамид Карзай призвали НАТО наращивать усилия по обеспечению безопасности в Афганистане и восстановлению страны. Вторжение американских войск в Ирак положило конец тирании Саддама Хусейна. В пятую годовщину начала военной операции в Ираке выступил президент страны Джалаль Талабани и сказал эти слова. Он подчеркнул, что стабильности в Ираке угрожают терроризм, насилие и коррупция. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства-члены НАТО не потакать России, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. Ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложение о более тесном сотрудничестве с Тбилиси. И возвращаемся к первой из сегодняшних новостей. Итак, в Нижнем Новгороде и Арзамасе сегодня с утра прошла серия обысков в квартирах более чем 10 активистов коалиции «Другая Россия». Одновременно Следственный комитет провел обыск в Нижегородском офисе Фонда поддержки толерантности. По словам одного из руководителей фонда Станислава Дмитриевского, изъяты все компьютеры, мобильные телефоны сотрудников офиса печатан. Обратившемуся в прокуратуру Дмитриевскому заявили, что обыск связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Исусова, которого подозревают в хранении экстремистской литературы. Такое же объяснение получили и другие активисты этой организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Объяснение причин массовых обысков в Нижнем Новгороде, прописанное практически во всех постановлениях, примерно таково. Наличие печатной продукции, членских билетов, запрещенной в России национально-большевистской партии, электронных носителей с материалами экстремистского содержания. Как объяснили члену местного отделения коалиции «Другая Россия» Елене Евдокимовой, явившейся к ней в дом с утра представители Нижегородского управления по борьбе с организованной преступностью, у ее единомышленника Дмитрия Исусова, проживающего в Арзамасе, подобная литература была найдена. О том, что происходило сегодня утром, рассказывает Елена Евдокимова.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. Спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НБП, принимают ли вот эти люди, которых я знаю, участие в деятельности НБП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
Обыск в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности тоже связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Исусова. Так объяснили руководителю фонда Станиславу Дмитриевскому в прокуратуре, куда он обратился сразу после того, как работа офиса была практически приостановлена. У Дмитриевского забрали даже личный мобильный телефон.
В ордере было написано, что в связи с изъятием в городе Арзамасе у Дмитрия Иисусова экстремистской литературы возбуждено уголовное дело, в рамках которого в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности необходимо провести обыск и изъять все носители информации, печатную продукцию, которая имеет экстремистскую направленность, и дискеты, ну, в общем, все носители информации, которые только существуют. Но я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонды. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву.
Елена Евдокимова считает, что деятельность фонда вряд ли могла явиться причиной обыска. Вероятнее всего, предполагает она, это связано с тем, что в фонде работают активисты «Другой России».
Возможно, это связано с работой фонда, но я так думаю, что, видимо, просто под шумок решили, потому что постановление это по деятельности НБП, но не имеет никакого отношения к НФПТ вообще. А может быть, просто под шумок решили так вот как-то и здесь тоже обыскать, там, заодно там двух зайцев убить, не знаю.
Таково мнение активистки Нижегородского отделения коалиции «Другая Россия» Елены Евдокимовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О событиях, последних событиях в сфере высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Mail.ru и компания Яндекс открыли сервисы, которые позволяют пользователю сохранять свою информацию на серверах компании. Яндекс предоставляет зарегистрированному пользователю неограниченный объем для временного хранения файлов. Объем, предлагаемый Mail.ru, составляет 10 гигабайт. О новых сервисах рассказывает Владимир Губайловский.
В целом сервисы очень похожи. За один раз на сервис Яндекса можно загрузить 750 мегабайт. Mail.ru позволяет за один сеанс загрузить 1 гигабайт. Файлы можно хранить на серверах неограниченно долго, но только в том случае, если к ним регулярно обращаются. Если файл никто не загружал 3 месяца, Яндекс, прежде чем его удалить, пришлет пользователю предупредительное письмо. Сервис удобен для хранения и обмена большими объемами информации.
Новости коротко. Компания Apple ведет переговоры с крупнейшими звукозаписывающими компаниями об условиях нового соглашения по распространению музыкальных файлов. В интернет-магазине iTunes, который принадлежит компании Apple, каждая композиция стоит 99 центов. Звукозаписывающие гиганты предлагают ввести на плеер iPod наценку, но взамен предоставить подписку, позволяющую бесплатно загружать музыку через iTunes. Исследователи университета Пердью и сотрудники корпорации Intel разработали технологию, которая позволяет достичь трехкратного увеличения эффективности вентиляторов, охлаждающих процессор. В изобретении используется электрический ток для воздействия на молекулы воздуха. Это позволяет эффективнее отводить и рассеивать тепло. Сегодня проблема отвода тепла от процессора является одной из самых трудноразрешимых. Невозможность отвести тепло ограничивает рост быстродействия многих процессоров. В отчете ООН по окружающей среде сообщается, что начиная с 1980 года толщина ледникового покрова Земли сократилась на 11 метров. С каждым годом ледники тают все быстрее. Если в последние 20 лет 20 века толщина ледников сокращалась на 30 сантиметров в год, то за один только 2006 год ледники стали тоньше на 1.5 метра. Особенно сильно пострадали от быстрого таяния Альпы и Пиренеи. Таяние ледников является главным наблюдаемым фактом, который подтверждает глобальное потепление.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В западных странах отмечают 5-летие начала войны в Ираке. Именно в этот день по инициативе немецкого фонда имени драматурга Петера Вайса в третий раз проводится мировая акция «Чтение» под девизом «Годовщина политической лжи». Цель акции – напоминать мировой общественности о том, как многие внешне респектабельные режимы, многие правительства по-прежнему используют ложь как элемент своей политики. Год назад чтения были посвящены Анне Политковой и России, и наша радиостанция принимала в этой акции участие. В нынешнем году в «Объективе» инициаторов годовщины политической лжи «Современный Китай». Об акции рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
В качестве текста для чтения организаторы акции «Третья годовщина политической лжи» выбрали написанное в 1933 году эссе основоположника современной китайской литературы Лу Синя «Вспоминаю для забвения». Предложенный к чтению текст Лу Синя переведен на все важнейшие языки мира. Он начинается так.
«Последние 2 года меня не покидают горе и гнев. Живут они в моем сердце и поныне. Давно уже хотелось мне напомнить в статье о нескольких молодых писателях, чтобы сбросить с себя тяжкое бремя скорби, попросту говоря, хоть немного забыться. 2 года тому назад, в эти часы, в ночь с 7 на 8 февраля 1931 года, погибли 5 наших молодых писателей. Ни одна шанхайская газета не написала об этом. То ли не посмела, то ли не захотела, то ли просто не удостоила внимания».
Далее Лу Синь в своем эссе вспоминает подробности своих мимолетных встреч с погибшими от репрессий молодыми писателями. Заканчивается эссе Лу Синя «Вспоминаю для забвения» так.
«За 30 лет я собственными глазами видел столько крови молодых, и ее льется все больше, она заливает меня, не дает дышать. Те немногие фразы, что я смог написать, явились крохотной отдушиной, чтобы хоть с трудом прерывисто, но вздохнуть. Да, таков мир. Ночь так длинна, а путь так долог, что лучше мне забыть и замолчать. Но я знаю, что без меня наступит время, когда о них вспомнят и заговорят.
В призыве поддержать акцию «Третья годовщина политической лжи» инициаторы пишут, цитата, «Как раз перед предстоящими в Китае Олимпийскими играми имеет смысл напомнить о том, что в стране Олимпиады по-прежнему действует жестокая цензура и запрет на темы из новейшей истории Китая. Следует напомнить миру и об огромном числе смертных приговоров в Китае, о проблеме Тибета, о сотрудничестве китайского руководства с правящим режимом в Судане и, не в последнюю очередь, о сидящих за решеткой правозащитниках. Китай остается страной без какой-либо современной памяти в отношении определенных тем. События 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь для подавляющего большинства китайцев, ставших взрослыми в 90-е годы, абсолютно неизвестны. Китайским историкам запрещено исследовать события культурной революции. Запрещены и упоминания о полумиллионе интеллектуалов, заключенных в 1956-57 годах в рамках кампании «Пусть расцветают 100 цветов» в тюрьмы и рабочие лагеря. Подобные факты вычеркиваются в Китае из общественной памяти. Нынешнее руководство Китая часто говорит о гармонии. И при этой гармонии некогда авторитет революции, основоположник китайской литературы Лу Синь, умерший более 70 лет назад, попадает под подозрение, так как он в своей жизни то и дело призывал китайцев к сохранению общественной памяти. Китайское министерство просвещения распорядилось убрать из учебников и хрестоматий некоторые тексты Лу Синя, так как они могут быть восприняты и как тексты, напоминающие о Тяньаньмэне. Эти тексты Лу Синя заменены в школьных хрестоматиях рыцарскими историями. Одна из целей акции «Годовщина политической лжи» – продемонстрировать наличие сил, противостоящих политической лжи и репрессиям. Конец цитаты. На мой вопрос о масштабе акции в этом году руководитель фонда Петера Вайса и инициатор акции Ульрих Шрайбер рассказал. Планируется от 30 до 35 мероприятий, в том числе и чтения на радиостанциях. Чтения Лу Синя пройдут во многих городах мира, например, в Сиэтле, в Гонконге, Цюрихе, Милане, Турине, а в Берлине, например, будет 3 мероприятия. Чтения состоятся и в Африке, в Нигерии и Сенегале. На мой вопрос, будут ли упомянуты на мероприятиях акции последние события в Тибете, Ульрих Шрайбер сказал. Несомненно, эти события будут упомянуты, и выбранный нами заранее текст Лу Синя о казненных, уничтоженных поэтах и писателях оказался созвучен и этим событием, и звучит сегодня в этом смысле актуально, хотя написан он 75 лет назад. Повторюсь, конечно, эти события будут в центре внимания участников акции. Считаете ли вы, что следует бойкотировать Олимпиаду в Китае, как заявляли многие в ходе обсуждения волнений и расправ в Тибете? Трудный вопрос. Лично я не поддерживаю идею бойкота, но я считаю, что Олимпиада дает повод заострить внимание мировой общественности на проблемных темах в Китае, на тех, которые и мы затрагиваем в нашей акции. Говорил Ульрих Шрайбер, руководитель немецкого фонда имени драматурга и писателя Петера Вайса, инициатор акции «Годовщина политической лжи».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. В селении Алхазура Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Погибли 6 милиционеров, 2 мирных жителей и 3 боевика. Федерация еврейских общин «Россия» приостановила отношения с Советом муфтиев страны. Руководство Тарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. В Приморье разбился штурмовик Су-25. Пилот погиб. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства-члены НАТО, как он выразился, не потакать России, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. В Москве задержаны 3 молодых людей по подозрению в избиении гражданина Таджикистана. Нападение произошло в среду вечером. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Правительство России приняло решение продлить до 1 июля срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, первоначально была установлена с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости. Тем не менее, в 2008 году Россия, по словам Алексея Гордеева, сможет экспортировать 15 миллионов тонн зерна при условии, что его урожай окажется на уровне 85 миллионов тонн. В свою очередь, премьер Виктор Зубков считает, что увеличение сбора зерновых в стране по сравнению с прошлым годом скажется и на темпах роста потребительских цен.
От того, насколько своевременно будут проведены весенние полевые работы, во многом зависит результат работы всего сельского хозяйства. По сути, это спасено и начинается та инфляция пресловутая, о которой мы говорим каждый день. Если мы проведем успешно весенние полевые работы, а затем и всю кампанию, то это реально отразится положительно на рынке сельскохозяйственных продуктов. Если здесь получится сбой, то цены будут по-прежнему расти.
Международные или золотовалютные резервы России с 8 по 14 марта выросли на 1,5% до нового рекордного уровня – 502 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем увеличился почти на 5,5%. Министерство финансов России выступает против рефинансирования внешних займов российских компаний и банков за счет средств, накопленных в резервном фонде и фонде национального благосостояния, заявил глава министерства, вице-премьер Алексей Кудрин. Вместе с тем, по его словам, Центральный банк готов компенсировать кратковременный недостаток ликвидности в случае его возникновения на внутреннем финансовом рынке.
Мы не ожидаем кризисных условий в Российской Федерации. Временный, кратковременный шоковый дефицит ликвидности, который может возникать, будет полностью компенсирован Центральным банком и правительством Российской Федерации. Таким образом, у нас есть достаточные возможности пройти стабильно вот этот сложный, безусловно, уникальный период мирового финансового кризиса.
Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов России к концу 2008 года может сократиться до 50%, прогнозирует заместитель генерального директора агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2007 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился более чем на 35% и составил в пересчете около 215 миллиардов долларов. При этом доля Сбербанка в его структуре снизилась за год примерно с 53 до 51%, говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам. Как с российским капиталом, так и банком с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках. Опять же, наверное, из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, договорилась о покупке более 75% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» примерно за 1 миллиард 360 миллионов долларов. Сообщается, что в сделку, завершение которой ожидается в третьем квартале года, не войдут активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды. Компания «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков. Ее доля на этом рынке сейчас оценивается примерно в 30%. Протяженность автомобильных дорог в России к 2012 году должна увеличиться вдвое. Как сообщил заместитель министра транспорта страны Александр Мишарин, в начале апреля в правительство будет внесен проект федеральной целевой программы развития транспортной системы России до 2015 года, предусматривающий строительство более 60 тысяч километров новых автодорог. За последние 5 лет, по его словам, темпы роста автомобилизации в стране в 5 раз превышает темпы развития дорожной сети. Сейчас, согласно планам Министерства транспорта, в первую очередь необходимо создавать системы объездных дорог вокруг крупных городов, включая Москву. Об этом руководитель министерства Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в 1,5 раза. Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки.
Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1% и составило почти 166,5 миллионов, сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране в целом, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, достиг 114,6%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек, на завтра 23,68. Евро сегодня стоит 37 рублей 2 копейки, курс на пятницу 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» городская, петербургская тема. На днях на заседании правительства Петербурга обсуждался вопрос строительства нового зоопарка на границе Юнтоловского заказника. Проект уже готов, его предполагается выставить на общественное обсуждение 28 марта. Но специалисты говорят, что строительство зоопарка в этом месте представляет большую угрозу как заказнику, так и самим животным. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Проект нового зоопарка на границе Юнтоловского заказника почти готов. То есть вполне возможно, что он был почти готов еще осенью, но тогда общественные слушания отменили из-за необходимости внести некие поправки. Похоже, что они касаются площади размещения животных в новом зоопарке. Первоначальная цифра 170 гектаров сократилась до 100, хотя 305 гектаров, зарезервированных под зоопарк, включая вспомогательные службы, осталось неизменной. В любом случае, это не сравнить с теми семью с небольшим гектарами, которыми располагает сегодняшний зоопарк возле Петропавловской крепости. Уже известно, что на севере нового зоопарка будут жить северные и африканские животные, включая слонов. Впрочем, внятного ответа, что же все-таки будет построено, получить не удалось, говорит пресс-секретарь петербургского зоопарка Татьяна Соломатина.
От нас потребовали до 1 октября представить видовой состав, который будет на этой территории. Мы это сделали. То есть на сегодняшнем этапе зоопарк привлекает как один, скажем, из членов рабочей группы, в которую входят и архитекторы, и другие консультанты. Получается, наша роль минимальная. Та тема, вот, которая изначально по поводу этой территории, она на сегодняшний день уже не ведется.
А ведь именно территория, где предполагается создать новый зоопарк, и вызывает наибольшие споры. Располагать зоопарк на ней нельзя, уверен доктор биологических наук, профессор биологического НИИ Петербургского университета, директор Ладожской орнитологической станции Георгий Носков.
Прежде всего, коллекция зоопарка оказывается на пути массовых перемещений птиц. И перераспределение различных инфекционных заболеваний между вольноживущими птицами и вольерными птицами и другими видами животных становится более чем реальным, во-первых. Во-вторых, это становится местом как бы перераспределения болезней, переносимых птицами на людей. Вот тот же самый птичий грипп и все прочее. Зоопарковская коллекция наверняка будет заражена на 90%. Третье. Зоопарковская коллекция, поскольку она будет заражена, ее вынуждены будут уничтожать.
Но российским орнитологам практически не дали права голоса. Татьяна Соломатина.
На самом деле, еще в прошлом году было рабочее совещание, где сказали, что 11 или даже 13 зоопарков европейских подтвердили, что на этом месте может быть зоопарк. И что они прислали свои резолюции, что, допустим, Тильзинский Ленинский зоопарк считает, что, в принципе, у нас условия похожие, и там прекрасно все существует. Это было официально заявлено на рабочем совещании с комитетом по архитектуре и градостроительству, которым было доверено проектировать вторую территорию.
Как же быть с этим заключением, Георгий Носков?
Ну, я не знаю как. Всегда можно найти состав такой экспертной комиссии, которая скажет то, что нужно.
Еще летом 2007 года председатель комитета по градостроительству и архитектуре Александр Викторов заявил, что после строительства зоопарка посещаемость этой территории составит 1-2 миллиона человек в год и 30 тысяч в пиковый день. Кроме того, ясно, что зоопарк обрастет мощной инфраструктурой, паркингами, автозаправками, магазинами.
Юнтовский заказчик не должен быть окружен такими факторами, которые приносят большое антропогенное воздействие на него, поскольку это территория, требующая окружения природными комплексами.
Вместо них юнтовский заказник будут окружать зоопарк, промзона с несколькими заводами, западный скоростной диаметр и жилой комплекс «Медвежья лапа». Главная беда – отсутствие буферной зоны, считает руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Когда принимались решения по буферной зоне отрицательные, тогда юнтовский заказник был окружен огромной застроенной территорией. Вот ее можно было зарезервировать. Сейчас эта территория съедается жилыми массивами, зоопарком и западным скоростным диаметром.
Александр Федоров говорит, что как раз рядом с промзоной есть прекрасные леса и поля.
Мне мечталось, чтобы вот именно там был построен зоопарк, вот там бы он точно не помешал бы ни заказнику, ни людям отдыхать. Там же можно было бы прекрасные гольф-клубы сделать на полях и какой угодно Диснейленд и все, что угодно понастроить.
Защитники Юнталова настаивают, что заказнику необходима буферная зона в 300-700 метров, но их не слышат. Получается, что большинство экспертов против размещения нового зоопарка в намеченном месте. За только чиновники и архитекторы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационный час, этот информационный час нашей программы подошел к концу. Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, как и почему произошел всплеск преступлений на почве национальной ненависти в России, в Москве, в частности, этой весной. Поговорим также о неожиданном, точнее, ожидаемом, но не в таких размерах росте цен на хлеб на Дальнем Востоке и в Приморье. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все уже через примерно минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130.